профессора истории на радио «Комсомольская правда».
Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города.
Триумфальные ворота. 5 триумфальных ворот было воздвигнуто в разное время в Иркутске. Самая первая арка построена в 1789 году по случаю приезда нового генерал-губернатора Пиля. Как сообщает летопись, он въехал в них торжественно, встречен был многочисленной публикой при пушечной стрельбе. 9 июня 1811 года состоялась закладка триумфальных ворот на Московском тракте. Строительство завершилось 15 сентября 1813 года. В этот вечер арка была ярко иллюминирована. Московские ворота стояли долго, более 100 лет, и все время о них ходили легенды. Говорили, будто московские ворота построены губернатором Трескиным для встречи генерал-губернатора Пестеля, который управлял краем из Петербурга и собирался навестить Сибирь. По другой версии, их воздвигли для встречи императора Александра I. В 1928 году при разборке останков ворот было обнаружено две металлические доски. На первой значилось: «Сии городские ворота воздвигнуты в 1811 году магистратскими членами по случаю всерадостнейшего дня восшествия на престол государя императора Александра I, торжественно празднуемого 12 марта во знаменовании всеобщей верноподданнического благоговения и признательности к благополучному царствованию в управлении сибирского генерал-губернатора Пестеля и иркутского губернатора Трескина». А на второй доске читаем имена тех, кто был причастен к строительству памятника. «Сии городские ворота, воздвигнуты иждивением магистратских членов, бургомистров Алексея Мясникова и Ивана Баженова, ратманов Гаврилы Белоголового, Александра Сибирякова, Александра Лыгачева, Михайлы Мягостукова и иркутского купца Лаврентия Зубкова. План проектирован губернским архитектором, коллежским асессором Кругликовым, под руководством которого производилось строение, коллежского асессора Канарского, губернского секретаря Третьякова и коллежского секретаря-регистратора Карпушенкова». Впрочем, о том, что московские ворота посвящались царю, вскоре забыли. Вспомнили другое. Сколько замечательных людей встречали здесь иркутяне в разное время: декабристов, ссыльных петрашевцев, революционеров, народников, социал-демократов, ученых, писателей. Нижний этаж ворот долгое время использовали перевозчики через Ангару. В верхнем зале располагался городской архив. В 1858 году в Иркутске появилась новая триумфальная арка – Амурские ворота. Их возвели в начале Заморской улицы, которая вела к Байкалу. Надпись на воротах гласила «Дорога к Великому океану». Так иркутяне отметили известие о вхождении Амура в состав России. Через Амурские ворота проехал, возвращаясь после очередного сплава, и главный герой важного политического события – генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский. Непродолжительное время стояли в городе деревянные ворота, установленные недалеко от московских по случаю приезда в Иркутск наследника цесаревича. Это была большая церковь с проезжей аркой. Последние 5-е ворота связаны с событиями гражданской войны. Они были воздвигнуты в честь солдат 5-й армии, освободивших Иркутск от белогвардейцев. Арка стояла в районе планетария. Деревянный каркас ворот покрыли льдом. Арку венчала пятиконечная красная звезда. 7 марта 1920 года через нее торжественно прошли воины 30-й стрелковой дивизии. Петр Андреевич Словцов. 21 июня 1815 года новым директором Иркутской губернской гимназии был назначен Петр Андреевич Словцов. Весть эта мгновенно облетела весь город и буквально всколыхнула общественность. говорили о блестящих способностях Славцова, вспоминали громоподобные проповеди перед народом, статьи в столичных журналах. Его обвиняли в атеизме и связях с революционерами, вольнодумстве и благосклонности к нему монарха Павла I. Правда и вымысел стали верными спутниками этого человека, вся жизнь которого – непрекращающийся труд на благо отчизны. Он родился в 1767 году в Нижнесусанском заводе Пермской губернии. Сын священника должен был стать священником. И вот уже юноша в Тобольской духовной семинарии, а впоследствии в Александровской Невской, будущая духовная академия. Среди друзей Славцова – Спиранский, впоследствии государственный деятель и реформатор сибирской жизни, Мартынов, впоследствии издатель «Северного вестника». Петр Славцов занимался старательно и много. В итоге прекрасный аттестат успехов изрядных. В 1792 году после окончания курса молодой сибиряк возвращается в Тобольск. Теперь он учитель математики, философии и красноречия в здешней семинарии. Духовного сана Славцов, впрочем, не принял. Петербургский студент не оставлял столичных привычек, следил за модой, устраивал диспуты, вел себя независимо, бывал в лучших домах. Его слушают часами. Местный цицерон поговаривает о блестящей карьере, и вдруг арест. Тайно в закрытом воске Славцова отправляют в Петербург, заключают в Валаамов монастырь. Сама императрица Екатерина II внимательно следит за ходом дела, грозит вечная тюрьма или пострижение в монахи. Такой неожиданный поворот. Думал ли он об этом, когда с церковной кафедры читал свои проповеди? Разве суеверное обоготворение истукана довольно, чтобы сделать его божеством? Но они носят на себе и преимущества, и отличия. Эх, мне кажется, что сии звезды и кресты – суть искусственные насечки, доказывающие только то, что мы имеем художество. Или вот эти слова, в которых усмотрели вольности похлеще новиковских и радищевских, подрыв устоев монархии. «Тишина народная, есть молчание принужденное, продолжающееся дотоле, пока неудовольствие, постепенно раздражая общественное мнение, наконец не прорвет оного. Если не все граждане поставлены в одних и тех же законах, если в руках одной части захвачено имущество, отличие и удовольствие, тогда, как, впрочем, оставлены труды, тяжесть законов или одни несчастья, то там спокойствие, которое считают залогом общественного счастья, есть глубокий вздох, данный народом тяжким ударом. То спокойствие следует из повиновения, но от повиновения до согласия столько же расстояния, сколько от невольника до гражданина. Если прибавим, что целый народ искренне не был ни в чем единодушен, разве в суеверии и заблуждениях политических? Итак, когда тишина служит знаком притеснения, что значат таковые монархи? Это великие гробницы, замыкающие в себе несчастные стенающие трупы, троны их лишь пышные надгробия, тяжко гнетущие онные гробницы. Народы злополучные. Но по что бы, собравшись к подножию престола, не молить погибающего там божества? По что бы, повергнувшись там, не лежать, доколе их оракул не отдаст просимого ответа? И по что бы с их жалобами не стенать горестных слез? Но монархии их не слышат. Да, его проповеди вызывали переполох. Митрополит Гавриил, глава Александровской Невской семинарии Шишковский, глава тайной экспедиции императрицы, были единодушны. Проповедь самая дерзкая и развратительная. Участь Славцова была предрешена. Неожиданно умирает Екатерина II. Павел I издает специальный указ, которым повелевает Славцову употребить в гражданскую службу. И снова свобода, снова столичная жизнь. В 1801 году его командируют в Черноморский край для описания торговли. Он быстро продвигается по службе. Увы, климат переменчив. Новый царь Александр I отправляет Славцова в Сибирь. Жить. Нужно отрешиться от суеты и ленности, отбросить все второстепенное, вникать в глубины мысли, фундамент истории и философии. Его можно было увидеть на Урале, где он изучал промышленность, в Забайкале, Иркутском уезде, Якутской области, где проводил обширное обследование присутственных мест, в архивах делал многочисленные выписки. Пока это все подготовительные материалы, но это пока. В 1819 году новым генерал-губернатором Сибири назначен Спиранский. Тот помнит своего несчастного друга, и вскоре по приезде состоялась их встреча. Радость взаимна. Спиранский мечтает быстрее выполнить поручение царя, навести в Сибири порядок и побыстрее вернуться в Петербург. Для этого нужны умные, исполнительные, инициативные чиновники. Словцов в числе первых. Теперь он не только директор Иркутской гимназии, но и визитатор учебных заведений Томской, Тобольской, Казанской, Пермской и Вятской губерний. Через 4 года управление Словцова Иркутскую гимназию трудно было узнать. Попечитель Казанского округа Магнитский дает о ней такой отзыв. Сибирский генерал-губернатор Спиранский пишет мне, что Иркутская гимназия есть достоверно лучшая в России. Благодаря Словцову в Иркутской губернии и Забайкальской области открыли 15 новых приходских училищ и уездное училище. Петр Словцов умер 28 марта в Тобольске. Исключительный случай. Иркутская гимназия, решив почтить память Словцова, хотела установить в актовом зале его портрет. В Петербурге отказали. Сия привилегия царская.